Алексей Навальный не раз обращался в своих расследованиях к личности Дмитрия Пескова и его домочадцев. На сей раз пристальному вниманию Фонда борьбы с коррупцией подвергся наиболее загадочный родственник пресс-секретаря Путина, его сын Николай Чоулз.
У Николая необычная фамилия – Чоулз. Это фамилия его отчима-англичанина. Он вместе с мамой, первой женой Пескова, переехал жить в Великобританию в конце 90-х, где и оставался более 10 лет. В Россию он вернулся относительно недавно, году в 2011-12. Примерно тогда, когда его папа предложил размазывать печень протестующих на Болотной по асфальту. Николай Чоулз – пример того, как в России, где 20 миллионов человек находятся за чертой бедности, где 70% жителей мечтают о зарплате в 45 тысяч рублей, можно прекрасно жить в свое удовольствие на самом высоком уровне и при этом ничего не делать. А если и делать, то сидя на шее у налогоплательщика.
В общем, люди Навального выяснили, что сын Пескова нигде не работает, ездит на дорогих машинах, причем постоянно нарушая правила, летает на частных самолетах и вообще ведет роскошный образ жизни. А кроме того, как утверждается, бил собственную бабушку и около года провел в тюрьме в Англии.
В стенограмме заседания написано, что в 2009 году отпрыск Дмитрия Пескова в компании двух знакомых напал на подростка около местного Макдональдса, отнял у него деньги и избил. А за несколько недель до этого нападения его приговорили к 10 месяцам условно за другое нападение на девушку, у которой он отнял телефон.
В общем, выводы такие.
Нигде не работает, но покупает квартиры на Рублевке. Рейндж-роверы, Феррари, Теслы, часы, путешествия. Целыми днями скачет на лошадях. В общем, мы знаем, как называется эта профессия. Сын папы-коррупционера. В России это практически госдолжность. Скоро уже включат в тарифную сетку и пенсии начнут начислять. Такая вот история, друзья мои, про золотого мальчика, достойного своего бриллиантового папы.
Расследование, конечно, не достигло славы Димона, но все равно всколыхнуло сеть. Владимир Милов.
Даже у меня уши на лоб полезли от этой истории.
Твиттер «Выборная навка».
Собаки Шувалова и сын Пескова. Очень похожи. Не имеют образования, не имеют работы. Россияне обязаны оплачивать им полеты на бизнес-джетах.
Твиттер «Наша Канада».
А в России все хреново. Сын Пескова, дочь Пескова, сам Песков, жена Пескова, а над ними дядя Вова.
Твиттер «Водка и мельдоний».
Навальный не учел, что для множества жителей России то, что Чоулз отжимал на улице телефон, это наоборот положительный факт, классовая близость.
Возмущен даже прокремлевский политолог Сергей Марков.
Это ужас, стыдно читать. Все это вызывает лютую ненависть граждан России. Путину пора топнуть ногой и навести порядок на высших этажах. Российская элита должна перестать оскорблять граждан России своим роскошно-аморальным образом жизни. Нужна большая чистка.
Есть, впрочем, и положительный момент. Твиттер «Ехидные новости».
Спасибо Дмитрию Пескову, что Чоулз нигде не работает, ведь он мог бы возглавлять Росатом или курировать строительство космодрома.
Олег Кашин заметил, что в случае сына Пескова возмущает не столько коррупция, сколько нравы российской элиты.
В результате разоблачений Навального коррупция из политической плоскости перемещается в моральную, в которой власть, в общем, и так ни на что не претендует. Ни закон, ни собственные обещания не обязывают ее быть аморальной. Разговор о власти превращается в разговор о нравах. Происходит эволюция общественного восприятия коррупции. С этой точки зрения у атаки Навального на Пескова перспектив гораздо больше, чем возможностей повредить конкретному пресс-секретарю.
Сам Песков в своих традициях историю не комментирует. А вот Николай Чоулз поговорил с РБК.
«Это кошмар какой-то просто», — прокомментировал Николай Чоулз публикацию ФБК, назвав ее провокацией. «Ну а чем еще можно считать это? Ужас».
И это все комментарии на данный момент. Как говорит Алексей Венедиктов, будем наблюдать. Тема коррупции продолжилась на этой неделе в суде. Обвиняемый во взяточничестве бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев выступил сенсационным заявлением по отношению к главе Роснефти Игорю Сечину.
«Считаю необходимым заявить, что передача мне этой сумки была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые в течение нескольких недель, основываясь на ложных показаниях Сечина, ждали моих незаконных требований о передаче взятки. Естественно, не дождались таковых и, в конце концов, понимая, что их не последует, Сечин сам позвонил мне и под предлогом важных текущих вопросов деятельности компании и желания показать мне компанию, уговорил меня приехать в Роснефть. Обвинение полностью проигнорировало обстоятельства передачи мне Сечиным сумки, которые в совокупности не оставляют сомнений в совершении в отношении меня провокации».
А в сумке было 2 миллиона долларов. Анна Мангайт.
Прекрасный сегодняшний факт, что, по мнению следствия, Улюкаев вымогал взятку у Сечина, когда они оба были в Гоа. Живо представила себе транс где-нибудь в джунглях. Все эти священные коровы, чай мамы, кислый дым коромыслом. И вдруг луч стробоскопа, и ты видишь святые угодники. Улюкаев вымогает взятку у Сечина. Вот где можно психику подорвать.
История выглядит загадочно даже в свете заявления о провокации, отмечают в сети. Еще до того, как прозвучало обвинение в адрес Сечина, Сергей Лесков писал в блоге на сайте Росбалта.
Дело бывшего министра Улюкаева укрепляет уверенность публики в том, что в России судят не за то, что виновен, а потому, что это кому-то выгодно. Многие эксперты считают, что 2 злосчастных миллиона – это бонус чиновникам министерства за оперативное и грамотное сопровождение сделки по приобретению Роснефтью компании «Башнефть». Общепринятая практика никогда не оборачивалась неприятностями, и уж, конечно, кажется, что бывалый министр не мог вымогать взятку, поскольку сделка была одобрена самим президентом. Ведь на вымогательство в такой ситуации не пошел бы даже самоубийца.
Максим Дбар.
Со стороны Сечина и Ко была провокация взятки. Улюкаев в рамках устоявшихся традиций и обычаев принимал вознаграждение, будучи чиновником, то есть получал взятки. То есть неправы все.
Стоит ли верить словам Улюкаева? Михаил Ходорковский считает, что однозначно да.
Ни разу не сомневаюсь, Сечин – подлый провокатор.
Другие комментаторы видят заявление подсудимого неудачную попытку защититься. Демьян Кудрявцев.
Вот при всей чуме на оба дома хочется обсудить линию защиты. Вы, например, обвиняетесь в изнасиловании. Меня спровоцировали. Так изнасиловали или нет? Это отрицание или указание на смягчающие обстоятельства?
Алексей Федяров.
Важно понимать, что, заявляя о провокации взятки, человек подтверждает, что взятку в итоге получил. Просто не сам инициировал этот процесс, а стал жертвой уговоров. Уговорили взять. Это, да, в корне меняет дело.
Но есть и те, кто склоняется к мысли, что перед нами не защита, а месть человека, загнанного в угол. Павел Чиков.
Улюкаев в суде обвинил Сечина и ФСБ в провокации взятки. Ну, то есть министр российского правительства обвинил главу госкорпорации и спецслужбу в запрещенных законом методах, политически мотивированном уголовном преследовании. Целью провокации, как можно предположить, стало устранение препятствия в виде позиции министерства по рейдерскому захвату Башнефти. Государственное рейдерство прямо сейчас на деле Улюкаева превращается в главный узаконенный метод экономической деятельности. Понятно, что такое заявление Улюкаева означает ва-банк и провал всех попыток разрулить и неформально порешать с уголовкой. Понятно, что за такое заявление выхватит он по максимуму.
Согласно с этой версией и в телеграм-канале «Методичка».
В свете последних заявлений экс-министра Улюкаева все меньше сомнений в том, что приговор будет обвинительным, а сам срок реальным. Гадать о том, была ли у него альтернатива, тихий процесс, признание вины и наказание под стать Васильевой. Или не было, бессмысленно. Но история путинской России подсказывает, что чем меньше ссора выносится из избы, тем более вероятен благоприятный исход. Но при этом ясно, что Игорь Иванович небольшой любитель публичности, причем такого скандального характера, и он бы сделал все, чтобы избежать полоскания своего имени в таком контексте.
По словам Улюкаева, его процесс в историческом смысле принесет пользу русскому народу. Однако многие единодушны во мнении, что забороть главу Роснефти сейчас никому не под силу. Владимир Осечкин.
Про крик души. Улюкаев понимает, что впереди приговор и зона, а там... И еще он знает, что Сечин контролирует ФСИН, ФСБ и суд.
Многим хотелось бы верить, что экс-министр принадлежит к тайной антисечинской коалиции. Алексей Венедиктов.
Важно не то, что Сечин и Улюкаев публично столкнутся на суде, а важно то, что до сегодняшнего дня лишь Кадыров да Медведев публично могли возражать Сечину. Кто же стоит в зоне поддержки ославленного, снятого со всех постов и арестованного Улюкаева, что последний себе позволяет лишнего? Улюкаев же понимает риски такой лобовой атаки. Никто, кроме Чемезова, на ум не приходит. Ну а президенту остается лишь наблюдать.
В том, что за бывшим министром экономического развития стоят от могущественные кланы, сомневается оппозиционер Владимир Милов. По его мнению, Улюкаев не более чем статусный экономист-реформатор, который был правой рукой Егора Гайдара в 90-е. Владимир Милов.
Честно говоря, всех этих бывших СПСовцев, выбравших конформизм, не то что не жалко, но, в общем, они сами сделали свой выбор. Могли бы еще 15 лет назад встать на путь сопротивления. Они прекрасно все понимали уже тогда. Мы это подробно обсуждали с патроном Улюкаева, Гайдаром, не раз. было бы не так обидно, по крайней мере. Выбрали ради каких-то целей усесться в комфортабельное кресло? Ну вот тебе раз, на, получай. Надо же, какой сюрприз.
Не исключено, что в суде всплывут подробности, которые могут срикошетить в том числе и в Путина, пишет на немецкой волне Константин Эггерт.
Публичное выяснение отношений между Игорем Ивановичем и Алексеем Валентиновичем еще 2-3 года назад невозможно было себе представить. Однако растущая усталость от политики Кремля, усохший бюджетный пирог, к которому допускают все реже и все более ограниченный круг лиц, страх перед санкциями и еще больший перед непредсказуемостью решений верховной власти сделали этот суд возможным и потенциально крайне неприятным для Владимира Путина. Поэтому закрытие судебных заседаний я бы тоже не исключил. Слишком много грязного белья может оказаться на всеобщем обозрении.
В Киеве на неделе открыли памятник в виде меча, воткнутого в карту России. Он создан на пожертвование волонтеров и посвящен участникам так называемой АТО, то есть войны на востоке Украины. По словам одного из организаторов установки памятника, представителя организации «Ветераны АТО» Евгения Яранцева, символический смысл этой скульптурной композиции – будущая победа Украины над российскими оккупантами. Негативные реакции со стороны российских блогеров, притом не только сторонников Новороссии, не заставили себя ждать. Игорь Драндин.
В Киеве открыли памятник с вонзенным в карту России мечом. Теперь важно зафиксировать следующий факт. Авторы этого креатива и его сторонники обезумели окончательно. В нормальной современной европейской цивилизованной стране такого происходить не должно. Хочется верить, что те, кто это все одобряют, в самом ближайшем будущем окажутся на политической свалке.
Валерий Савельев.
То есть задача украинского меча не спасение Крыма и крымчан, и не защита Донбасса и его жителей. Цель украинского меча не помощь русским братьям в обретении свободы от антинародного политического режима. Его цель – это смерть России. Мы же понимаем, что меч, вонзенный в карту страны, символизирует именно это – убийство нашей страны.
Многие отмечали, что ангел с желто-синими крыльями на постаменте вышел очень уж похожим на персонажа с обложки известной компьютерной игры «Диабло». Александр Василенко.
Таким образом, красивый жест памяти превращается в унылый акт копирования.
Другие комментаторы считают, что, насколько скромными бы ни были художественные достоинства памятника, рассуждать о его уместности россиянам сейчас не стоит. Аня Степаненко.
Это реакция на войну. Не было бы войны, не было бы и памятника.
Кирилл Марин.
После Крыма и Донбасса трудно чего-либо другого ожидать от Украины. Скорее даже удивительно, почему это лишь в 2017 году появилось.
Алексей Шарапаев.
Появление в Киеве памятника в виде меча, пронзающего Российскую империю, свидетельство того, что в украинском самосознании за последние 3,5 года произошли очень серьезные сдвиги. Этот памятник своего рода осиновый кол, вбитый в российскую имперскую идею, которая никогда не мыслилась без Украины, как колониальной части русского мира. Пора забыть расхожее понятие «украинский кризис». Налицо острейший кризис имперской России. Хотите увидеть надгробие Российской империи? Приезжайте в Киев на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева.
Михаил Матвеев.
Конструктивное предложение. Россия убирает войска и технику из Украины, а украинцы в ответ сносят памятник.
Известие о смерти легенды советского и российского кино Веры Глаголевой многих потрясло. Совсем недавно актриса и режиссер отпраздновала свадьбу дочери и приступила к съемкам нового фильма, который должен был выйти на экраны весной 2018 года. Виктор Шендерович.
Самые точные слова, самые банальные. Невозможно поверить, что умерла Вера Глаголева. Для нашего поколения это удар в самое сердце, потому что мы все были в нее влюблены, конечно. Я успел признаться ей в своей любви лет 30 спустя.
Елена Рыковцева.
Вера Глаголева. Невозможное потрясение, потому что она всегда ассоциировалась с молодостью. У нее такая редкая счастливая внешность, что она вообще не меняется, не стареет. Вы не можете представить ее другой. Она была с вами много-много лет, при этом вы менялись, а она нет. И это значит, что она, ну, никак не могла умереть. Ну, с чего бы это вдруг умерла такая милая и такая всегда-всегда молодая? Невозможно жаль, невозможно с этим примириться, даже тем, кто не знал ее лично. Просто очень давно она с нами, и казалось, что навсегда. А вот нет. Горе.
Эдуард Дорошкин.
Умерла Вера Глаголева. Мне в это никак невозможно поверить. Я ее знаю невероятно живым человеком. Помню, как мы вдвоем, без билетники, отстояли весь Бахчисарайский фонтан Мариинки в Большом театре на 5-м ряду 4-го яруса. Смеялись, шутили, комментировали. Ну ладно я, еще подросток, а она была уже фантастически известной артисткой, настоящей звездой, но с сердцем ребенка, в лучшем смысле этого слова. С тех пор прошла четверть века, и таких людей за это время я так больше и не повстречал.
Для многих имя актрисы осталось навсегда связано с фильмами 70-х и 80-х годов. «В четверг и больше никогда», «Не стреляйте в белых лебедей», «Сошедшие с небес», «Выйти замуж за капитана». Максим Кононенко.
Когда-то меня очень поразил фильм «Сошедшие с небес». Это был первый раз в моей жизни, когда я вдруг понял, что люди вполне могут быть мертвыми в тот момент, когда они еще вроде живые. Теперь мертвые все. Вера Глаголева умерла.
Владимир Абаринов.
Кроме «В четверг и больше никогда» я ничего и не вспомню. Но это как Татьяна Бедова, сыгравшая когда-то Соню Мармеладову и оставившая ноющую иглу в сердце на всю жизнь. Вырвать эту иглу еще больнее, чем терпеть и упиваться болью. Таких актрис больше нет и скоро совсем не будет.
В это сложно поверить, но едва ли не главным событием последней недели стал рэп-баттл. Да, именно так. Поэтическое соревнование двух русских рэперов. Мирона Федорова, выступающего под именем Оксимирон, и Вячеслава Машнова, известного как Слава КПСС или Гнойный. Резонанс от встречи Оксимирона и Гнойного выплеснулся далеко за пределы их обычной аудитории. Когда писался этот обзор, у официального видео поединка было более 16 миллионов просмотров, менее чем за неделю. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
У России два союзника – Оксимирон и Гнойный.
Конечно, нашлись эстеты, поспешившие дистанцироваться от действа. Евгения Альбац.
Что это за человек, который выбирает себе кликуху «Гнойный»? И почему 7 миллионов интересуются высказываниями человека, который сам себя обозначил столь мерзким определением?
Марк Урнов.
Сборище самодовольно дефектного быдла на конкурсе дегенератов.
Максим Соколов.
Состязание мейстерзингеров – медийный феномен из того же разряда, что и грибы-мутанты, а равно чудовище озера Лох-Несс. Все они регулярно появляются в августе, когда писать решительно не о чем. Если, конечно, не происходит какая-нибудь катастрофа, но она же не во всяком августе происходит.
Николай Травкин.
Вот так живешь, интересуешься новостями, по мере сил реагируешь на окружающую действительность, комментируешь разные общественно-политические события, ощущаешь себя в тренде, и вдруг... Баттл «Оксимирон против Гнойного» набирает за 12 часов около 5 миллионов просмотров.
Артем Рандарев.
Вижу в своей ленте людей, которые дежурного запив, сколько можно говорить про какую-то ерунду под названием рэп-баттл, дальше пишут посты про блокчейн Путина и геополитические стратегии России. Действительно оторвали людей от дела.
Владимир Стогниенко.
Лента переполнена таким. Я, конечно, рэп не люблю, этих ваших рэперов не знаю, но все равно напишу, чтобы оторвать себе кусочек хайпа.
Но, собственно, почему же вокруг состязания рэперов возник такой, как модно теперь говорить, хайп? Анна Качкаева.
Судя по реакциям, Дудь и рэперский баттл почти как «Взгляд» и «12-й этаж 30-летней давности». Родители взахлеб знакомятся с нынешней лестницей.
Илья Клишин.
2001. Серьезные издания не могут писать новости по сайтам в интернете. 2008. Серьезные издания не могут писать новости по ЖЖ. 2011. Серьезные издания не могут писать новости по Фейсбуку и Твиттеру. 2017. Серьезные издания не могут писать новости по хайповым батлам.
Возможно, разгадка популярности батла таится вот где. Твиттер Альфина.
Господи, ребята, как мы оказались в мире, где на рэп-баттле уровень дискуссии на порядок выше, чем в большинстве политических передач?
В общем, многие из тех, кого не пугает форма, отчаянно хвалят содержание, называя поединок Оксимирона и Славы КПСС событием русской культурной жизни. Екатерина Винокурова.
Это офигенно начитанные люди. Голос улиц в России – это не только голос косяка, который курят в подворотне, не только голос шпаны из умирающего моногорода, не только голоса злых детей с нищих окраин. Это голос прочитанного тайком от родителей после отбоя под лампой под одеялом Бродского. Голос споров на кухнях до крика о причинах падения Римской империи. Голос несчастливых, но очень образованных людей, семьям которых, кроме как читать книжки, в СССР и делать-то было нечего. И где бы эти люди ни жили и сколько бы ни заработали, томик Бродского, сигарета в подворотне, ссора с лучшим другом из-за императора Клавдия и рефлексивная неприкаянность будут всегда с ними, даже заслоненные европейской вежливой улыбкой и безупречным английским выговором.
Артемий Лебедев.
Считаю, что рэп-баттлы в России – это гипер-мега-супер-крутое явление в области культуры. Настоящей культуры, а не этого дерьма, которое поддерживает профильное министерство. И то, насколько этот жанр популярен, Сорокин вселяет в меня спокойствие за то, что никакие чиновники ничего в жизни не решают, а культура развивается по своим законам. Чиновники пытаются убедить мир, что Россия — это страна великой литературы. А где эта великая литература? Последний великий писатель умер 100 лет назад. Зато есть рэп-баттлы, живое доказательство того, что русская литература жива и без грантов Минкульта.
Марина Литвинович.
Посмотрев баттл Оксимирона и Славы КПСС, первый, кто сумеет поговорить примерно вот так об актуальной политике, без цензуры и умолчаний, будет молодец.
В штабе Навального, во всяком случае, баттл внимательно посмотрели. Леонид Волков.
Вот вы все обсуждаете последний версус, но все равно ни у кого нет таких сильных впечатлений, как у меня. Потому что я ничего в этом не понимал и чисто случайно неделю назад посмотрел, только не смейтесь, Оксимирон версус Джонни Бой. И в положительном смысле офигел от того, насколько Оксимирон крут, насколько он на голову выше противника, и как вообще можно круто владеть словом. И вот на эти мои впечатления полнейшего неофита наложился засмотренный сегодня утром баттл с Гнойным, который был ровно на ту же голову выше Оксимирона.
Алексей Навальный.
Вчера в час ночи смотрел «Версус». Это удивило меня, но уже меньше, потому что больше всего я удивился, когда в течение предыдущей недели неоднократно ловил себя на мысли «Ну когда уже баттл Мирон-Гнойный выйдет?» Получил большое удовольствие и больше всего от мысли, что русская культура жива и развивается. Русский язык – электрический ток, которым выступающие старались ударить противника. Только вы не кидайте помидорами сразу с криком «Ну какая это культура?» А что это? Это ж самый настоящий поэтический конкурс. Там, извиняюсь, не особо и рэп. Чуваки пишут стихи и орут их друг другу в лицо. И это посмотрят 30 миллионов человек, то есть все молодые люди страны. В любом случае, это в 100 раз больше культура, чем комедийные и песенные шоу на федеральных каналах телевидения.
Навальный оказался, впрочем, в довольно непривычном для себя положении. Некие комментаторы даже сочли, что он пытается примазаться к чужой славе. Олег Пшеничный.
В англоязычной культуре давным-давно есть такой термин «прыгнуть на подножку уходящего поезда». Прискорбно, что Леха пытается это делать.
Остап Кармоди.
Удальцов до сих пор не высказался про Гнойного. Так ему Навального не победить.
Вязаный твиттер.
Волонтеры новокузнецкого штаба разделились. Кто-то поддерживает Оксимирона, кто-то Гнойного. Алексей Навальный – уверенное третье место.
Кстати, да, победил Гнойный. Впрочем, об этом, кажется, и так знает весь Рунет. Как тут без политических выводов? Телеграм-канал «Красный Сион».
Кратенько о батле Окси versus Гнойный. Сельские опять погнали городских. Их тупо больше. Русская интеллигенция с оксфордским дипломом может сколько угодно читать наизусть Гумилева, говорить сложно сочиненными предложениями и нисходящими метафорами, но выигрывает тот, кто говорит на одном языке с массами, а еще лучше со средним классом. То есть на пелевинской помеси народнического густого мата с набором не слишком заумных англицизмов.
Дмитрий Альшанский.
Оксимирон против Гнойного – это же в чистом виде журнал «Огонек» против нашего современника. Или, если наоборот, Нина Андреева и «Общество память» читают против межрегиональной группы. И выяснилось, что через 30 лет в жанре, который никаким образом не контролируется и не фальсифицируется кровавым режимом, йоу, наш современник побеждает с разгромным счетом.
Впрочем, можно взглянуть на дело и иначе. Александр Шмелев.
От современной рэп-культуры я довольно далек, но рад, что для нынешней молодежи Слава КПСС — это всего лишь другое имя рэпера Гнойный. А вот еще через четверть века словосочетание «Единая Россия» тоже будут знать лишь как альтернативное название «Виа Говнюки». «Крымнаш» превратится в прозвище хип-хопера «Мерзкий», а русским миром будут дразнить музыканта под ником «Тупой осел». Жирновая история мелет медленно, но, кажется, неуклонно.